Итак, мы собрались победить кризис. Это не так просто. Но это возможно. Пожалуйста, рассаживайтесь, поскольку есть, я вижу, какие-то места. Здесь есть места, посмотрите, вот в этой части зала. Тут есть несколько мест. Проходите. Можно сидеть на ступеньках, кто чувствует себя как дома. Кто первый раз сегодня на лекции, пожалуйста, поднимите руки. Это точно кризис. Ну что ж, тема кризиса, ее нужно изучить. Любое явление, которое изучено, можно как-то управлять, применять и даже извлекать пользу. Но если оно не изучено стихийно, оно пугает, оно всегда неожиданно, непредсказуемо, нежеланно, вызывает какой-то страх. Но кризисы, как таковые, в человеческом понимании, они часть нашей природы, часть нашей жизни. Если посмотреть древние Пураны, Веды, там упоминается это тоже в древности. Там даже есть пример, очень интересный пример. Во время жары и ветра это происходит. Я думаю, для Омска этот пример будет не актуален, а вот в Индии так случается. Самое жаркое на планете, где живут люди, это Говардхан. Это северная часть Индии, под Дели, южнее Дели. Говардхан – это место в Раджа-Пхуми называется. И там самое жаркое место на планете, где живут люди. Плюс 60 в тени бывает летом. Какой-то, может быть, месяц чуть больше. Плюс 60 в тени, на солнце, сами понимаете, вы обожгетесь, просто получите ожог в какой-то степени, коснувшись стены. Даже когда вот солнце еще только всходит, лучи падают на стену, уже можете коснувшись, получить ожог от стены. И при этой температуре нужно как-то выжить. Но это еще полбеды. Ветер. О-о-о. Я думал, ветер приносит облегчение, знаете, но при плюс 60 все наоборот, это топка. Вы сгораете просто. Вы можете погибнуть, если ветер будет дуть. И вот когда при такой жаре ветер дует, и бамбук качается на ветру, и стволы трутся друг от друга, возникает пожар. Это пример кризиса в Ведах. Никто не планировал, никто не поджигал, никто не хотел, собственно говоря. И вот мы видим, что мы как-то живем, организуемся с хорошими целями. Никто не хотел, никто не планировал. Но вот война в Украине. А потом, как следствие, экономический кризис, падение рубля и отношения, мировая арена меняется вся. Собственно, столько усилий было в каком-то направлении. В чем причина? Ведь все же хотят как лучше. Америка хочет как лучше, Украина хочет как лучше, Россия хочет как лучше. Это напоминает игру шахматистов. Вот вы садитесь и вы играете, и вы думаете, как лучше сходить. Вы проверяете каждую комбинацию, делаете наилучшее решение. И ваш соперник делает то же самое, наилучший ход. Но кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Посмотрите, все равно результат разный будет. И с точки зрения социума, его сравнивают с организмом человека. Это наилучший пример человеческого общества. Организм человека. Кризис наступает тогда, когда нарушается обмен веществ. Это называется болезнь. Можно найти причину в каком-то органе, но симптом один и тот же. Нарушение обмена веществ. Все. Это общая характеристика. И за это отвечает жизненная сила организма. Жизненная сила организма. И даже когда есть жизненная сила организма, все же могут прийти болезни еще извне. То есть природа такова, что нужно еще уметь правильно жить, правильно питаться, потому что мы можем свою жизненную силу неправильно использовать. То есть тема кризиса – это тема, собственно, гармонии. Как же жить гармонично? И зачем нужен вообще кризис для человека? Вот как только кризис начался в России, я был в Москве. Люди очень тревожились. Они стали сознавать, что вот грядут трудные времена, и на самом деле будет нелегко. И сразу в первых же новостях уже были публикации о самоубийствах. Люди, которые потеряли огромные деньги где-то. В Бхагавата-пуране говорится, что когда человек себя отождествляет своим богатством и теряет деньги, он думает, мне конец. Натурально, конец. Но там, говорится, нет, конец не ему, а его деньгах.
он неправильно мыслит. Кризис в уме, главным образом. Давайте-ка расслабьтесь. Посмотрите внутрь себя. Если вы там находите кризис, вот это и есть проблема. Не проблема, что вокруг нас. Это можно поправить. Эти внешние вещи поправимы. Но проблема то, что внутри нас. Какое мы находим решение кризиса? Или мы не можем найти решение кризиса? Или мы не хотим найти решение этого кризиса? Как в семье развод тоже кризис. А что такое? Мы не знаем, как общаться. Или не хотим больше общаться. Большей частью не хотим, оказывается, общаться. Чем не знаем? Знать-то мы знаем. Но не хотим применять такие знания. И таким образом, в нашем уме есть столько возможностей, столько есть возможностей жизненной силы, наше устройство, оно уникально. Приспособлено к любым трудностям, решать любые проблемы и задачи. Человек способен на это. Но мы не всеми возможностями пользуемся для этой цели. Мы хотим, чтобы было именно так, а не как-то иначе. А кризис лучше другому. А теперь попробую иначе. Не хочу. Без денег ничего не хочу. Вот при таких условиях хочу, при таких условиях не хочу. Кризис начинается. То есть люди имеют еще свой характер, свое как бы эго, свою природу. И это написано, наверное, что две концепции создают кризис в уме. Посмотрите, ум либо враг человека, либо друг. Либо он помогает нам как друг, и мы на самом деле можем быть успешными. Либо он вредит нам как собственный враг. Собственные мысли, умы, настроения и отношения. Приязнь, неприязнь, друг, враг. Чужой, свой, хорошо, плохо. Я думаю, ты думаешь, почему? Это все ум. Это искусственно создается умом. При влиянии определенных чувств восприятия хорошо и плохо. Запах приятный, хорошо. Неприятный, плохо. Но посмотрите, вот физика это не описывает по-другому или химия. Она не говорит приятный, неприятный. Если вы доктор, допустим, вы должны руководствоваться наукой, а не ощущениями. Больной приходит, откройте рот. Ой, какой дурной запах, закройте лучше, я не буду вам лечить зубы. Нет, я как доктора, дантисты, они открывают рот, они туда засовывают такую палочку и нюхают. Ух, ужасно, вот, надо лечить. Да, неприятно есть, но они это понимают по-другому, отношение другое. И кризис возникает тогда, когда мы идем путем приятных ощущений. Интересный эксперимент. Это мне дали ссылку. Вы можете познакомиться. Это сейчас известный эксперимент. В интернете называется «Вселенная-25». «Вселенная-25». То есть 25 раз совершал этот эксперимент, чтобы подтвердить снова вот эти факты. Необычные факты, противоречащие здравому смыслу человека. Эксперимент с мышами. Никакого насилия, не беспокойтесь. Ничего, все очень гуманно. Максимально гуманно, наоборот. Эксперимент был произведен примерно к середине прошлого века, где-то в Канаде, я не помню, или какой-то француз, посмотрите сами. Он сделал идеальные условия для жизни мышей на мышах. Это был такой, знаете, многоэтажный блок полутораметровой высоты со множеством ходов, выходов, норок. Он знал природу мышей, этот человек изучал ее. Создал для них идеальные условия. Температура идеальная мышиная. Плюс 20. Подавалась вода и пища, когда необходимо. Без борьбы каждый мог получить любую порцию пищи, любое количество воды и прочие удобства. Квартирный вопрос тоже никому не мешал. Всем хватало места. Идеальные условия. Он наблюдал, как развивается эта особь. Вы знаете, что интересно? Эксперимент продолжался 25 раз. По 2,5-3 года каждый раз. Через 2,5-3 года всякий раз все племя мышей вымирало до единой, до последней мыши. Через 2,5 года, 3, последняя мышь отдавала Богу душу. Все. И он стал изучать поведение, как это происходит. Эксперимент в то время был не очень замечен, как бы не очень был актуален, казалось. Как бы нам не угрожают такие вещи, но это мыши, а мы это люди. А теперь он всплыл и оказался очень даже актуален. В нынешнее время. А тогда мы не заметили, каким даже путем идем. Мы идем мышиным путем. Мы хотим создать идеальные условия жизни. Ведь то же самое. Температура, пища, вода, одежда, развлечения. Что как только я что-то захотел, я мог получить это. А тебе нужны деньги, условия, возможности, городское устройство. Какие-то заведения уже подготовлены для этих мероприятий.
Все должно быть готово для меня. Мне осталось только заплатить, войти и получить. Все. Легко. И когда мыши получали все без борьбы, без каких-то усилий, самцы перестали заботиться о своих семьях. Это первое. Чувствуете, женщины, что самцы как-то не всегда заботятся о своей семье, не очень-то обеспокоены. И поскольку они перестали заботиться слишком о своих семьях, женщины, мыши, стали легко доступными для чужих мышей. А им это не нравилось, когда у них было потомство. Они давали отпор, стали агрессивными по отношению к мужчинам чужим. Эта агрессия также переключилась и на их мужей. Они стали кусать тех и других, огрызаться со всеми. При достатке пищи, воды, жилья взаимоотношения менялись. И когда агрессия вошла в их разум, этот принцип отношений, они стали ее направлять на свое собственное потомство, вплоть до пожирания младенцев. Менялась их природа и отношения внутри. При этом одновременно появились мыши-диссиденты, которые просто были, вы знаете, недовольны системой. Все вроде хорошо, но все равно не так, понимаете? Эти диссиденты, поскольку недовольны, они асоциальные, они никому не приятны, их кусали. Они всегда были такие с оторванными ушами, с какими-то ранками, и прятались в каких-то отдельных норах, жили как отшельники. У них не было семьи, все остальное. Они были обиженные мыши. Выражалось в том, что они выскакивали время от времени из норок и просто нападали на любого прохожего и убежали снова в норку. Это то, чем они занимались. Параллельно с этим возникла элита мышиная. Это красивые мыши, белые, гладкие. Они сели сюда в центре, когда съели пищу. На них все смотрели, наслаждались. Мисс Америка. О, мое сердце. То есть они тоже наслаждались каким-то образом. И таким образом мыши переключились с вполне обязанностей природных своих функций. Самца, самки, детей и прочее на предмет чувственных наслаждений, мести и эмоциональных отношений больше, чем природных отношений. И в конце концов они стали заниматься гомосексуализмом, и потомство вообще перестали производить. Через 2,5-3 года все мышиное племя вымерло до последней мыши. 25 раз повторялся эксперимент. Результат был один и тот же. Ни одного исключения. Кризис. Кризис заложен в нашей природе. Сейчас послушайте внимательно. Давайте посмотрим, что там у нас в уме находится. Что же такое кризис? Где там его причины? Ведь деятельность человека, она исходит из его ума. Он сначала направляет туда ум, а потом действует. Например, вы хотите поехать в Америку. А как вы узнали об Америке? Вы должны были услышать что-то, прочитать или увидеть какие-то съемки хотя бы, информацию получить для ума. Если вы хотите пойти в Америку, сначала отправляйте туда ум. Вот там есть два брата. Один брат уже восстановлен. Это вот называется Нью-Йорк, это Вашингтон, это Бостон, Сан-Франциско. То, что там еще, Канада еще есть. Там язык такой английский. Вот так говорят, вот так одеваются. Вот такие там офисы, вот такая культура. Вы туда помещаете ум. И поскольку вы ум уже туда поместили, приезжая в Америку, узнаете, я в Америке, вы понимаете, что вы в Америке, все, вы достигли Америки. Но если вы ум туда не поместили, не зная ни языка, ни культуры, ни названия городов, ничего, даже будучи в Америке, вы не поймете, что вы в Америке. То есть физическое присутствие не означает, что вы там присутствуете, пока вы туда не направите ум. Так вот, куда же направлен ум человека? Случайно ли кризисы? Или мы сами создаем собственными руками, как говорят, не ведая, что творим? Как вот эти вот мыши. Они вымирают, хотя они этого не планировали, смотрите. Но это закономерность, это не случайность. Кризис за кризисом. Кризис. И всегда мы думаем, это из-за Америки. Это из Украины. Вот это из-за этого. Поймите, это как смертность. Она стопроцентная. Но всякий раз мы говорим, это от воспаления легких. Это от рака. Это от старости. Нет, это закон времени. Здесь тоже есть свои законы. Давайте разберемся, какие же законы вызывают кризис. И есть ли другие законы, вмещающие в себя эти кризисы, с какой-то пользой? Конечно же, есть. Есть великие законы. И не зная великих законов, можно не понять, зачем это вообще нужно, и страдать. Вот какая жизнь удалась неудачно. Может быть, наши будущие потомки будут счастливы. Мы-то жили время кризисов. А нам говорили, а мы во время войны вообще жили, вам-то как жизнь удалось лучше. Мы все надеемся, что у кого-то будет лучше жизнь когда-то. Но либо войны, либо кризис экономический, либо еще какие-то происходят проблемы. Что же там в уме? Две концепции мы говорили. Представьте. Представьте, что вы хотите стать миллионером. Я думаю, представлять даже не нужно это. Естественно, что мы хотим стать миллионером. Кто-то не хочет стать миллионером? Нет, бывает такое. Я, допустим, не хочу стать миллионером. Не планирую такого. Я расстался с этими мыслями еще при коммунизме. Нас так учили, что миллионером быть – это буржуазная культура, это жадность, это буржуазия. Так. А вам не нужно вообще думать, у нас коммунизм впереди. Так что я еще до сих пор в этом духе нахожусь. Но вообще, если честно говорить, с материальной точки зрения, конечно же, каждый хотел, чтобы был материальный достаток, в деньгах тоже. Хорошо, хорошо, хорошо. Миллионер. Замечательно. Но теперь представьте, пожалуйста, что все вы стали миллионерами. Весь город Омск. Весь. От детей до стариков. Дворники тоже миллионеры. Продавцы в магазинах миллионеры тоже. Все таксисты за рулем миллионеры. Да, вот вы просто лекцию прослушайте, а потом на выходе по миллиону все получите сразу же. Сегодня. Я не знаю, получится? Нет? Нет? Вы на организатора спросите, в общем, я не знаю. Было уже. Вот-вот-вот, я об этом и говорю. Все это уже было. И представьте, что все миллионеры, и что мы будем с вами делать? Кому-то придется водить машину, кому-то торговать в магазине. Что изменится? Нет, дорогие мои, не этого мы хотим, чтобы все стали миллионерами. А именно, что именно я хочу стать миллионером. Вот какая у нас ментальность. Мы не думаем, что все должны стать, потому что ничего не изменится. А вот если я стану миллионером на фоне других, тогда моя жизнь изменится. Мне будут служить за деньги. Меня будут уважать и почитать. Я буду уникальным в своем роде стану человеком. На фоне других я буду сильно выделяться. Вот о чем мы думаем, оказывается. Это уже заложено в нашей природе. Это уже есть кризис. Мы сами это планируем. Мы так думаем. Поэтому две концепции, которые есть у каждого человека, природные, врожденные. У любого ребенка. Это есть у животных. Это есть даже у насекомых и растений, говорит, если тоньше изучить и понять их природу. Мы найдем схожесть в этом. И кто такой я? Самооценка. Кризис – это неправильная самооценка. Вот и все. Неправильное понимание себя и других людей. И если каждый хочет стать единственным миллионером в своем роде, конечно же, не будет конкурировать. Вот отсюда и начинается. Я всегда думал об этом. Смотрите, при одних и тех же ресурсах планеты, одном и том же количестве денег в стране напечатанных, при том же количестве земли, рек, океанов, лесов и воздуха, иногда экономика развивается, а иногда наступает кризис. Почему так? Ресурсы же не меняются. Воздух тот же самый, реки те же самые, леса те же самые, земля та же самая, количество денег то же самое. Откуда же кризис? Вот в этом зале, скажем, зал на 500 мест. Если сюда придет 1000 человек, будет кризис. Вот и все. Ну, там, пример. Или вот я сегодня собираюсь на лекцию, нужно одеть обувь. Я беру ложку, вставляю, и кризис начался. Не вставляется нога. Заклинило, представляете, первый раз в жизни такое. Случалось с вами такое? Ложку вставляете, обычно все нормально. Тут раз... И заклинило ногу, представьте, не обратно. Не думаю, в чем дело? Что случилось вообще? Ложку не той стороной поставил. И кризис, видите. Что-то просто неправильно сделал, неправильно применил. Неправильно думаю, неправильно говорю, неправильно применяю предметы, неправильно ем, неправильно выхожу замуж или женюсь, а потом говорю, кризис. Так ложку поверни правильно. Кризиса не должно быть. Нога входит на самом деле. И когда нога не входила, мне пришлось обратно вытаскивать. Вот так я из кризиса вышел, знаете. Вышел из кризиса, и потом посмотрел. А, вот причина. Поставил, и снова кризиса нет. Видите, я обулся нормально. Итак, две концепции. Я наслаждающийся, и я господствующий. Всего две концепции. Это называется я и мое. Я и мое. Вот в этой концепции, в этом... самопонимание, самосознание. И заключаются ответы на все эти вопросы. Моего поведения, поведения общества, социума, семей, детей, взрослых, Откуда этот конфликт детей и взрослых? Отцы и дети. Я господствующий, я наслаждающийся. Как только ребенок подрастает, концепция проявляется и начинается кризис. У родителей она уже есть. Я господствующий, я наслаждаюсь. И пока ребенок маленький, он принимает эту концепцию. Но подрастает уже больше, не принимает. У него своя концепция, такая же точно. И она вызывает конфликт. Сейчас обещана Нобелевская премия тому ученому человеку, который решит проблему отцов и детей. Но проблема, если так и не решена. Нобелевская премия, учтите, вы можете участвовать в этом, если хотите. Да. Если вы, даже не ученые, решите эту проблему, объясните ее суть и найдете лекарство, потому что это серьезная проблема социальной отцы и дети. Давнишняя уже, многовековая проблема. Но в прошлом, в ведические времена, ее не существовало. Не существовало никаких экономических кризисов и социальных проблем подобного рода. Потому что люди не были отчуждены. Это ложная концепция, что мы отчуждены друг от друга и не знаем и знать не хотим. Знаете почему? Потому что это выгодно. Вы не можете обманывать того, кого вы знаете и любите. Вы не можете иметь денежные отношения выгоды, кого уважаете, любите и цените. Потому чтобы иметь такие отношения, иметь возможность обогащаться за счет других, то принцип отчуждения помогает в этом. Этого человека я не знаю, я могу с ним сыграть в эту игру. Это мой любимый родственник, я, конечно, с ним его не буду обманывать. Я для него это и сделаю, для себя, и для него, для моей семьи. А чужие семьи, я их не знаю. Уж кто как может, такова жизнь, понимаете? Все так делают. Мы соглашаемся с этим, мы принимаем это. И кризис, как говорят коммунисты прошлого, неправильное распределение собственности. Вот тоже интересно. Как, почему собственность неправильно распределяется? Если кому-то не хватает, почему ему не дать этого всего? Вопрос. Веда говорится, вопрос ставится. Почему кто-то должен голодать? Вопрос. Ответьте на вопрос. Почему кто-то должен голодать? Никто не должен голодать. Все должны есть. Это забота должна быть человеческая. Если кто-то не может зарабатывать, он должен просто получать пищу. Если даже он ленивый, просто по природе вот такой родился, все равно ему нужно помогать. Если он даже в тюрьме сидит, он не должен голодать. Если он даже наказан в армии, он все равно не должен голодать. Но в шастры говорят Писание. Почему человек кто-то должен голодать? Почему мы допускаем это? Потому что пища – это первая основа нашей жизни общественной. Если вы кого-то лишаете пищи или не помогаете в этом, вы его вычеркиваете из социума. Это больше как бы душевная травма, чем недостаток пищи. Потому что недостаток пищи – это не проблема. Я могу взять на себя аскезу, поститься 15 дней. Это не несет мне никакой травмы. Но если меня общество лишает пищи, заботы и внимания, это совсем другой социум. А пища – это твоя личная забота. Вот один царь, к нему пришли подданные и сказали, ты знаете, вот у нас много ленивых людей в обществе, в государстве. А согласно Писаниям священным, голодных людей царь должен, ленивых людей должен царь поддерживать сам. Ну, если они не могут работать. Скажем, они ленивы в образовании, не могут образование получить, или они больны, или они просто ленивые, вот такая психика у них, знаете, никакие вообще. Но тогда он, если он такой вот слабый, ну, ему нужно просто помогать, поддерживать. Пусть делает то, что может, будем его поддерживать. И царь сказал, да, я знаю, это благотворительность, нужно заботиться обо всех людях. Поэтому открываем столовую для всех ленивых. Делайте объявление, все ленивые люди могут прийти бесплатно питаться у меня. Все, столовая есть. Открыли столовую, оркестр заиграл, ленточку разрезали, и поток ленивых людей туда бегом, без всякой лени, знаете, стали заполнять зал. Полный зал, и все ложки стучат. Это такой энтузиазм, знаете, такая энергия. И царь сказал, поджигайте столовую со всех сторон. И все, как сумасшедшие, с огромным энтузиазмом, энергией, с мастерством. Кто сальто в окно, кто еще как, кто еще с собой набрал кучу порций, знаете, не без какой лени побежали в разные стороны. И два человека остались там. Добавки ждали. И один сказал, слушай, что-то уже, кажется, подпекает. Может быть, нам пойти уже отсюда? А ты, говорит, другой стороной пока, повернись, подождем еще. Этих людей, говорит, спасайте, их на довольствие, их кормите, это ленивые. Остальные должны работать. Они притворяются. То есть вот такая ведическая культура была. Когда я был в Германии, мне рассказали одну интересную историю, что если человек там снимает жилплощадь, хотя я не должен этого говорить сейчас, потому что многие уедут в Германию, если я это расскажу. Там уже много русских очень. Представьте, в Нюрнберге было примерно вот пол такого зала на программе русских людей, русскоязычных. И немцев, может, 15 человек пришло. Там русских больше, чем немцев, мне показалось. Они только этого и ждали. И вот, о чем я говорил до этого? Да, если человек снимает квартиру и вдруг по каким-то причинам не может больше ее оплачивать, то закон таков, что хозяин не имеет права выгнать его из этой квартиры. Все. А если он даже не платит за нее? Мне показали на одну квартиру, где бабушка жила уже 30 лет, не платя за квартиру. И государство посмотрело, что нет источника дохода, она не может работать, у нее какое-то там здоровье определенное. Все, закон ее защищает, вы не имеете права его выгнать оттуда, она должна жить. Государство там что-то дает этому хозяину чуть-чуть. Все. Если вы в трамвае едете, без билета штраф 80 евро за безбилетный проезд. В трамвае в Германии, запомните. Если поедете в Германию, знаете, что 80 евро можно потерять в трамвае без билета. Но если вы скажете контролеру, что вы забыли проездной билет, вас отпускают. Это Германия. Вы можете поехать на рынок, купить машину, не отдав никаких денег, просто сесть и поехать домой оттуда. Потом пришли счеты. Но если вы обманете, знаете, что будет? Ни одной сделки с вами никто не будет совершать. Ни одной, ни в каких городах Германии. Все, вы теряете репутацию полностью. То есть так организовано общество, видите? Что была какая-то честность и так далее. То есть, по сути, мы должны заботиться друг о друге. Но есть кризис. Но почему этого не происходит? Потому что неправильное умонастроение. Ум либо враг мой, либо друг мой. Так и говорится. Когда он подчинен мне, он друг. Когда я подчинен ему, он враг мой. Не сдавайтесь уму. Давайте разберемся, где же я и где ум. Почему, когда я управляю умом, то это хорошо, а когда ум управляет мной, это плохо. Потому что я духовное существо. Я не телесное существо. Тело – это биологический инструмент, биоробот, машина, янтра, в которой находится сознание, духовное по природе. И душа, ее природа – вечность, знание и любовь. И вот поэтому нужно все подчинить вечности, знанию и любви. Чтобы ум, колесница ума, работала в этом направлении. И вы увидите чудо. На колеснице ума можно путешествовать по Вселенной. Можно познать так много. Какие кризисы. Мы живем с вами не в Омске, на самом деле, а во Вселенной. Колесница ума. Но кто должен путешествовать на этой колеснице ума? Куда бы вы ни направили свое внимание на колесницу ума при помощи йоги, это откроется вам. Поэтому кризис означает, давайте подумаем. Вот этой вот духовной платформе «Я». И вы найдете выход. Тысячи вариантов, тысячи возможностей изменить свою жизнь. Потому что кризис – это система. Но когда вы выходите из системы, у вас кризисов не бывает. Вы чувствуете кризис, пока вы связаны с этой системой кризисов. Но когда вы выходите из системы, вы не можете быть в кризисе. Вы не можете найти ни одного муравья в лесу, который бы умирал с голоду из-за кризиса в лесу. Экономический кризис, недостаток пищи. Бедный муравей подыхает с голоду под деревом. Живет. Найдите, идите поищите. Нет, у всех есть пища. Каждое живое существо получает свою пищу. Слон каждый день получает 40 килограммов пищи. Синица, говорит, до килограмма набирает пищи в течение суток, дня. Килограммы требуются на целый день. Слону за один раз 40 килограмм. Если он дважды в день поест, 80 килограмм пищи требуется ему. И никто не умирает от голода. Если человек не создаст плохие условия, всем всего хватает. Конечно же, конечно же. Откуда у нас эта идея вообще? Вот, господствовать и наслаждаться. От биологической природы, от яндры, от машины. На уровне машин происходит соревнование. Кто быстрее, кто сильнее. Кто лучше переваривает, у кого лучше зрение. Это янтра. И поскольку все живые существа ниже человека, которые подчинены биологической природе полностью, они настроены поедать друг друга, нам по наследству природы достается этот менталитет, сознание.
жить за счет энергии других. Как дети, они могут будут жить за счет энергии родителей, если вы их не научите духовной жизни. То есть бескорыстной любви. Если вы не научите, они останутся эгоистами на всю жизнь, будут с вас тянуть соки до последнего. Вот последняя информация в Казахстане. Сам президент Казахстана на это обратил внимание и выступил, что при живых, здоровых детях, взрослых, способных работать и все остальное, они дают своих стариков в дома престарелых. Не хотят их поддерживать. Государство им обеспечивает жилье в доме престарелых, одежду, пищу. И в день пенсии они их навещают, чтобы забрать пенсию и снова уехать домой. Президент в негодовании говорил с трибуны на всю страну, говорит, это позор для наших традиций семейных. Такого никогда не было в наших традициях и культуре наших предков. Он был просто в гневе, он не мог понять. И то же самое, что касается детей. При здоровых, живых родителях они отказываются от детей, отдавая их в приют. Эта цифра растет с каждым годом. И количество самоубийств подростковых, Казахстан занимает первое место в СНГ, третье место в мире сейчас. Все это тоже исследуется психологами, причины этого кризиса, почему так происходит с людьми. Этот кризис в уме наступает. Знаете, какой самый большой кризис для человека в уме? Я никому не нужен. Но если вы взрослый, у вас есть какие-то деньги и профессии, вы думаете, ну я еще найду свое счастье. Но когда так думает подросток, эта мысль попадает ему в глубокий разум. Он не может жить. Либо он становится психическим инвалидом на всю жизнь. Я никому не нужен. Это самое страшное, что может быть для человека. Это кризис в уме. А почему он так думает? Что он ждет, когда же кто-то поймет его желание и удовлетворит его желание. Он не хочет быть взрослым. Когда же кто-то поймет мое желание и даст то, что я хочу? Когда же я встречу человека, который даст мне то, что я ищу? Ту любовь, ту заботу, ту ласку, те условия жизни для меня. Это кризис. Потому что такого человека нет. Каждый хочет для себя что-то получить. Такого человека нет в нашей жизни. Мы должны сами стать таким человеком. Дать кому-то что-то. Понять кого-то. Полюбить кого-то. Вот тут начинается другой ход цивилизации и отношений. То есть кризис-то весь в нас самих. Непосредственно в менталитете, в привычках, в наших интонациях и словах. Вы заметили, что ум говорит. На любую вещь услышанную, что он скажет? А я думаю так. Вот тут я могу согласиться. А тут нет. И мы заметим, что у каждого свое мнение у человека. Ну, это естественно, поскольку разная природа, разные типы ума, разные типы чувств, разный опыт. Хорошо. Вот лягушка и кит приводится пример по поводу опыта. Стоит ли лягушке давать киту семинар о водоемах? Если она живет в колодце всю жизнь или в луже какой-нибудь, а кит в океане, и лягушка, она для китов дает обучающую программу. Что такое водная стихия, она объясняет. Опыт-то ведь разный. Поэтому тут нужно понять, что наш опыт и желание должны встать в гармонию с обществом. Мы должны с этим опытом и желанием занять правильное место в обществе. Вот где кризис. Если люди будут занимать не свое место в обществе, сразу же будет кризис. Представьте, если вы одеваете пиджак на ноги, а брюки на голову. Там, где ширинка, там ваша голова. Ну, вам будет удобно. Кризис. Ходить сложно, думать сложно, общаться тоже странно. Люди смотрят как-то странно. Все плохо, как-то, знаете. Как-то не складывается. А замечали такое? Есть такие люди, куда бы ни пошел, как-то не складывается у него. И тут не сложилось, и там не сложилось. С этой работы уволили, с другой работы уволили, с третьей увольняют тоже. Не складывается нигде, потому что у него брюки на голове, а пиджак на ногах. Он не замечает это. Ум у него такой, понимаете? Да. Он еще поспал немножко. Снова выглянул в окошко, а ему и говорят с платформы, что город Ленинград. Он еще поспал немножко. Снова выглянул в окошко, с платформы говорят, город Ленинград. А что же, оцепленный вагон, видите? Мы в уме думаем, вот мы продвигаемся, мы везде пишем, как мы продвигаемся, как мы прогрессируем, вот еще успех. А вагон-то оцепленный. Все успехи-то в оцепленном вагоне. А только на Балтрому выходим, а это город Ленинград, тот же самый, смотрите. Тот же Омск.
Сейчас я скажу больше. Я, конечно, боюсь говорить больше, но скажу. Назло. Нет, я не злюсь, я никому не хочу мстить. Просто в голову пришла мысль определенная, которая давно у меня в голове уже находится. Я все думал, почему же общество идет таким путем? Хотя есть же вот альтернативные знания, и которые абсолютно убедительны, вот как мы сейчас говорим, они нас могут убедить действовать через самосознание. Но трудно принять это. Я вот всегда об этом думаю, но почему же так трудно это принять для кого-то? Для большинства людей трудно, как выясняется. Много умственных препятствий. Форма не та, или традиция не та, или как на меня посмотрят окружающие, ну, разные вещи. И вот мне пришла такая, как бы откровение, что ли, я не знаю, но я проверю еще это. Но у меня уже есть убежденность в каком-то смысле в этом откровении. Весь мир находится под влиянием умственной концепции Запада. Это не политика, говорю сейчас, нет. Это дело не в политике и не в экономике, а в чувственных наслаждениях. Запад – это символ чувственных наслаждений. Все подражали Западу, Европе всегда. И старая царская Россия тоже подражала Франции, или Германии, или Италии. Эти голоса, эта культура, эта иконопись. Оттуда же она вся. С Европы. Византия. Я все увидел это там, русскую икону. Вся наша архитектура Петербурга или Москвы, она заимствована тоже оттуда. То есть это было как-то, каким-то образом. Почему? Потому что это было красиво. Итальянская школа голосов красивая. Итальянская живопись эпохи Возрождения. Да что еще может быть красивее? Боже мой, совершенство жизни. Я видел в Лувре. А Ван Гог? Кто не знает его? Поль Гоген, они друзья. А Моцарт? А философы? Гегель, боже мой, там Германия, Франция тоже такие умы. В Германии до сих пор считаются самые лучшие санскритологи в мире вообще. Итак, смотрите, вот эти достижения, это называется стандартом, мировым стандартом. Как, например, золото – это мировой стандарт единицы, ценности. По золоту измеряется стандарт. Вот также есть стандарт жизни, евростандарт или американский стандарт. Вот этот стандарт и находится в умах абсолютно каждого современного человека при помощи средств массовой информации и прочего, 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 прочего. И что вы думаете происходит дальше? Это означает, что у нас меняется стиль поведения. Мы хотим быть такими. Это означает, что мы думаем, что мы можем стать такими. Или уже я такой. Мы можем подражать, имитировать. Вы знаете, что когда вы приезжаете, скажем, из Европы в Россию, увидите, что в России это некое подражание Западу. Это не настоящая ее культура. Потому что люди по-другому относятся к этому здесь. Они не совсем ценят эти ценности. У них другие ценности в России, на самом деле. Но они подражают этим ценностям. Когда в Индию приехал, я увидел человека в галстуке, в костюме и босиком. Поскольку они знают, что вот европейцы так одеваются, они оделись, но забыли про обувь совсем. А там, собственно, не нужда в том климате. Там носят такие все тапочки резиновые, знаете, между пальцами есть такая вот перемычка. Все, вот если пойдете в новый магазин, там невозможно, если какие-то кроссовки закрыты, там очень жарко. Там даже носки не нужны. Там лучше ходить вот в очень легкой-легкой обуви. И там брюки тоже не нужны. Это очень неудобная одежда. Очень невозможно, жарко. Там вот такие вот не сшитые такие гамчи, тхоти называются, вот... В таком духе они одеваются. Но поскольку они подражают, это выглядит, ну, любой европеец будет улыбаться. Так и говорят, что это западная культура в Индии, как на корове седло. Так же и в России мы говорим, русская культура. Но если вы посмотрите на русского человека современного, он одевается не как русский. Где девушка в кокошнике здесь? Ни разу не видел. Ни в одном городе. Даже на концертах уже очень редко можно увидеть. Где парни в рубахах и под горшок стриженные такие, знаете? Нет. Где такие мужики в лаптях и с топором за поясом? Нет, да все на этих джипах Прада, эти мужики уже давно. Все курят там Мальборо или что-нибудь. Но русская водка осталась, правда, это гордость. По всему миру. Это слава вообще России. Русская водка. И то, говорят, вряд ли на русское. Потому что раньше в России, в старой, никогда не пили водку, была медовуха. И сейчас водку гонят из... Спирт из Китая привозят, слышал, несколько лет назад. Здесь не производят сейчас так много. Спирт из Китая привозят, а в Китае делают из человеческих испражнений. спирт. А из этого спирта делают водку здесь, люди пьют в России с удовольствием. Это русская водка. Даже в этом смысле уже нет ничего такого изначального. А вот если вы скажете, русская душа, русская природа, это другой вопрос. Тут есть ценность. И у каждой национальности есть свое значение мировое. Поэтому вот этот принцип подражания, как бы, вот этого единого стандарта, стереотипа, он не очень полезен. Потому что мы должны быть индивидуальными людьми. Наша ценность главная в России – взаимоотношения. И вот это изменит весь мир и нашу культуру. Если мы дадим такую лекцию, скажем, в Германии придет, может быть, человек, 30. Во Франции было 70. А в России по всем городам тысячные залы слушают. Русские люди слушают. При всем том, что они не живут в Европе в какой-то такой цивилизации особенно. Нет, они слушают. И они понимают. Они осмысливают это все. Тут есть свои преимущества. И этим нужно пользоваться. Нужно найти выход внутри себя. Как стать сильным человеком, чтобы даже не замечать этих кризисов. Например, пришла зима. Вы же понимаете, что если мы не готовы к зиме, это будет серьезный кризис, мы все погибнем. Разве мы сможем жить на улице во время зимы? Нет. Это верная смерть, причем мучительная. Мы замерзнем. Но вы не переживаете никто, потому что мы готовы. Какой кризис? Построили дома, нашли топливо, отопление, печи изобрели. И все. И вы не боитесь, одежда есть. Вон, спокойно бегаете по улице, минус 30 градусов, минус 18 градусов. Где кризис? Вы не замечаете его. И даже хорошо зимой побегать по снегу, на лыжах покататься, на коньках, смотрите, какой кризис. Жизнь продолжается, просто счастье другого рода вы испытываете. Но если вы не готовы к этому, это беда просто. Если к зиме нет ни отопления, ни одежды, невозможно представить себе такое. И таким образом нужно быть готовым к любой сфере своей жизни. Кризис означает, что мы исчерпали определенный ресурс своего мышления или возможностей. Ну, как вот деньги кончаются, кризис. И также кончается наше умонастроение, истощается. Мы тоже чувствуем кризис. Это истощение ресурсов, так скажем. И что нарушает обмен веществ. И вот вы двигаетесь в каком-то направлении своей жизни. Например, вам здесь, скажем, до 20-25 лет. Помните ту сферу жизни? Какие там были кризисы? Вы не ощущали, этим занимались родители. Поддерживали жизнь родителей. Кризис начался, когда мы захотели образовать свою собственную семью. Жизнь заходит в тупик, потому что жить с родителями вы уже не можете под их опекой. Вы уже взрослый человек. Вы чувствуете, что это невозможно в отношениях, все напряжение, от вас что-то другое ожидается, а вы не знаете, и у вас тоже какие-то чувства свои, все взгляды на жизнь. Вы спорите, вы конфликтуете, уже такие дети. Означает, что им нужно жить скоро самостоятельной жизнью, получить образование, жить самостоятельной жизнью. То есть вы не в кризис входите, а вы подходите к другой ступени ответственности в своей жизни. Это не тупик, это ступенька, по которой можно продвигаться дальше, еще 25 лет. Семейная жизнь. Тут нужно знать, как пройти эту горизонталь, не упав, не разрушив свои отношения. Это более высокая ступень отношений. Если до брака человек живет в этом возрасте, он еще использует ресурсы своих старших, поддерживаемые, то здесь он должен учиться поддерживать сам. Смотрите, это новая ступень, значит, высшая степень ответственности и отдачи, жертвенности. Чуть больше жертвенности, можете идти дальше. Поэтому веда говорится, что прогресс в обществе и счастье зависит от жертвенности людей. Когда приходит время кризиса, мы должны стать более жертвенными, и кризис уйдет. Разве не так? Это же можно за один день исправить. За один день, если все захотят, конечно. Но поскольку это идеализировано, как раз все не захотят, то это не может за один день быть исправлено. Это нужно поколение за поколением воспитания, причем люди осознали, что так нужно сделать. Путем жертвенности устранять все проблемы в обществе. А не войнами. Не то, чтобы отбирать какие-то ресурсы, потому что кто-то не дает, не жертвует. не поддерживает, отказывается, но копит при себе, держит при себе, кризис начинается. То есть кризис начинается как жадность и чувство собственности. Я и мое. Это я же заработал. Ну, помните, как раскулачивали в 20-е годы в России после революции. Раскулачивали, отнимали, то есть богатство. Национализировали банки, потому что кризис был. Кризис жадности. Капитализм – это жадность называется организованная. А коммунисты отбирали все это и национализировали, чтобы этот кризис избежать, а распределить собственность по-другому. Они работали с собственностью, но не с завистью и не с жадностью. Они думали, если собственность распределить поровну всем, то жадность уйдет сама. В этом была главная ошибка. Нет, жадность остается, даже если поровну, и зависть тоже остается. Итак, на более жертвенном пути мы видим, что есть возможность продвигаться дальше еще какое-то время. И затем, когда все наши ресурсы семейных отношений будут исчерпаны, когда дети взрослые, и мы уже не можем работать активно, поскольку мы уже пожилые люди с вами, наступает новый кризис. Я никому не нужен. Молодежи я уже больше не нужен. Я вмешиваюсь, им не нравится. Ни о чем не спрашивают, сами все хотят делать. Даже готовить сами себе хотят. Детей воспитывать тоже не очень любят, чтобы я воспитывал, баловал ребенка. Я переживаю другой кризис. Это означает, я должен пойти путем большей жертвенности. От своей семьи к большой семье переходить. Гражданин мира человек становится постепенно. Он воспитывает семью, чтобы избавиться от эгоизма, вырастить хорошего человека. Это же непросто. Вы должны всю кровь израсходовать на это свою. Без остатка и без ожидания награды даже. Иначе ничего не получится. Если вы будете корыстно это делать, не получится хорошей личности, не воспитаете ее. Вы же на самом деле отдать себя по-настоящему ради своего сына или дочери, или всей своей семьи. То есть долг семейного человека – это долг святого человека фактически. Высокий долг. Это природная святость. Весь мир, собственно, поддерживается святыми людьми. Вся вселенная. Есть вселенские святые, говорится. Их называют полубогами в ведах. Поскольку они поддерживают все живые существа стихиями, воздухом, пищей, солнцем. Это веды говорят так. Есть такая великая святость, которую мы даже не знаем. Есть святые, которые приходят на благо всего мира этого, великие пророки. Мировые религии от них исходят. Есть святые, которые приходят непосредственно в какое-то ради блага какого-то народа, отечества своего. Они ангелы, хранители своего отечества и молятся за него. Есть святые, которые приходят в род человеческий ради того, чтобы защитить род этот человек, вот конкретный род человека, его предков, его семью, молятся за них. И каждый из нас, родитель, тоже непосредственно святой по отношению к детям. Мы ангелы-хранители своих детей. Это каждый мир держится на святости, на жертвенности. И пока это есть, пока есть мать, отец, великие святые, мы не должны испытывать кризисы, следуя за их, по их стопам. Но если мы не следуем по их стопам, неминуемо бамбук трется, а ветер дует, и температура горячая. Это материальная природа, она возгорится. Материальная природа – это жадность, зависть, вожделение, похоть. Она возгорится. Это причина пожаров. Это причина войн. Это причина всех форм насилия. Даже то, что люди убивают животных, это тоже насилие. Это тоже пожар в обществе. Бойни организованы. Никогда вы не увидите в истории человечества, что были так хорошо организованы бойни, как сейчас. Каждый день миллионы голов забивают зверским образом. Чтобы просто удовлетворить бураки своего языка. Хотя в этом никакой необходимости нет. Но я лично уверен, я 30 лет вегетарианец. Это не нужно никакому человеку вообще. Это прихоть языка и привычка ума. Это уже абсолютно доказано, хотя бы уж на моем примере. Хотя и не единственный пример, конечно. Это абсолютно лучше в 1000 раз, чем заниматься насильственным образом, получать пищу насильственным образом. Каждый вегетарианец подтвердит это абсолютно. И когда люди отстают такие вещи и не следуют святости и жертвенности, и злоупотребляют и пищей, и водкой, и одеждой, и поведением, и языком, и умом, концепциями, что я выше других и лучше других, ожидайте кризисов. Кризис напомнит. Поднимись выше, иначе ты погибнешь в этом тупике. Тебя раздавит этот кризис. Что интересно. Когда мы добровольно принимаем какие-то ограничения, мы не страдаем.
А когда страдания приходят насильственным путем, мы страдаем. Мы страдаем только от насилия. Нет недостатка денег, нет недостатка пищи или образования. От насилия мы страдаем. Вот человек идет по улице, наткнулся на ветку. Ветка поцарапала ему вот здесь вот под глазом. Царапина. Неприятность. О, надо же, повезло. Не в глаз. Он возвращается домой. Жена дверь открывает, говорит, что там у тебя, что-то под глазом. Да, здесь, да ветка там царапнула. Вот хорошо, что не в глаз. Ну да, хорошо, и пошли ужинать. Теперь другая ситуация. Вы идете по улице, и навстречу ваш враг идет с прутиком по лицу. И вот такая царапина. Но вы это запомните на всю жизнь, будет страдать. Смотрите, совсем. Это вопрос отношений. Это вопрос отношений. Я пошел гулять. Хорошо. А другая ситуация. Пошел вон на мороз. Иди гуляй. И вы гуляете и страдаете. Как собаку выгнали на мороз вообще? Вы страдаете в уме на самом деле. Вы неправильно думаете, неправильные отношения у вас. Вы ложку поставили другой стороной. Хотите надеть отинок? Не войдет. Нужно вытаскивать обратно все. Ставить заново все. Вот таким образом. Итак, нужно заново пересмотреть свою концепцию жизни, когда приходит кризис. Я что имею в виду? Возможно, кризис будет продолжаться этот. Но вы должны выйти из кризиса в уме сначала. Как, например, если вы попадаете в какую-то новую ситуацию, непредвиденную, сначала что? Ум бунтует. Что это? С чего это ради? Как это заслужил вообще? Вот когда человек попадает в тюрьму. Хорошо. Джек Лондон пишет свой роман, что ли. Это не роман, скорее, это большой рассказ. Произведение называется «Смирительная рубашка». Можете найти ее. Оно было исключено из изданий советских времен Джека Лондона. А сейчас, я думаю, можно найти ее. «Смирительная рубашка» называется. Это рассказ о реинкарнации. Где он описывает человека очень бунтарского склада духа. Ну, такого яркого, такого демоничного, интересного. Всегда какие-то драматические события, он ввязывается во что-то, он борется всю свою жизнь. И он оказывается в тюрьме. И даже в тюрьме он не сдается. Он там тоже борется, он там не подчиняется, он дух у него неукротимый совершенно. Но там есть наказание, называется смирительная рубашка. Их смиряют, этих заключенных, таким образом. Это страшная мука. Это пытка просто. Человека затягивают, пеленают вот этот брезент и затягивают шнурами полностью, запеленывают туго и бросают на ночь. На голый пол в темноте, в карцер. И когда-то он оказался первый раз в смирительной рубашке, его затянули туда. И бросили дверь. Закрылась сверху железная. И темнота. И через 5 секунд понял, что сейчас ему конец. Круги в глазах. Он задыхается. Не вдохнуть. Ничего. Как возможно? Всю ночь. У меня конец. Почему мучительная смерть, знаете, страшная в такой тесноте. От удушья. И он сколько мог набрал в рот воздуха и закричал, как сумасшедший. Он такой звук издал страшный, знаете, мученический. И стал пытаться орать, кряхтеть, рычать от отчаяния и боли, и страха, ужаса ужасного. Я только услышал голос, совершенно спокойно рядом. Ты что так кричишь? Я уже лежу тут 2 сутки, Георгий. Успокойся, расслабься. Достаточно у тебя будет места и дышать, и думать. Успокойся, через 30 минут тело онемеет, и тебе будет хорошо. Он принял эту ситуацию. Этот человек тоже принял эту ситуацию. Интересно, что, как интересно, дальше описывается. Этот человек научил его выходить из тела, раз таким мучением проходит. Он научил его выходить из тела и путешествовать в прошлых жизнях. Это Джек Лондон пишет. Идея реинкарнации, она не новая. Когда-то вся планета знала об этом законе. Сейчас в умах посеяны противоречия. Лишь только в умах. А факт остается фактом. Реинкарнация протекает каждую секунду нашей жизни. Мы просто ее не замечаем. Это называется обмен веществ. А вера называется смена тела. Через каждые 7 лет у вас новое тело, дорогие мои. А вы даже этого не замечаете. Через каждые 7-11 лет вы меняете тело. Реинкарнация – это закон очевидный. Но вы при этом остаетесь той же самой личностью при смене тела. Поэтому этого не замечаете. Вы говорите, я. Что-то другое мой изменился, ты стал седой какой-то. А? У тебя двойной подбородок появился. Это же ты, я. А что с твоим подбородком? тело другое. Даже этого подбородка же не было. Появился другое тело. И седые волосы у тебя. А раньше что было? Раньше было другое тело, оказывается. Это другое тело. Тип тела не меняется. Потом вы узнаете еще. По типу тела вы узнаете. Так это ты? А, улыбка похожа. Да, вот точно ты так говорил тогда. Ты узнал тип. Тип совпадает. А тело другое. На Запорожце вы ездите, скажем, 50 лет? Нет, не 50, 80 лет с рождения. И как ваше тело меняется, так и Запорожец меняется. И колеса меняются, и кузов меняется, и детали меняются. Это уже другая машина. Но все говорят Запорожец. Они все узнают, тип машины не изменился. А машина изменилась много раз уже. Особенно после аварии. Полностью нужно ее все менять. Не так ли? Это называется реинкарнация. И вот эта идея, что он стал выходить из тела и наблюдать свои жизни. И он много научился, потому что он понял, что причина его всех страданий в этой жизни, буддарский дух, который был всегда, сопутствовал в каждой жизни, это буддарский дух, всегда приделал каким-то злодеяниям, каким-то ошибкам, каким-то просто, знаете, вот, ну из ничего больших проблем. Знаете, вот какие-то мелочи бывают роковыми. И он это понял. Почему вот эти все мелочи роковые сопровождают меня всю жизнь, даже в этой жизни в тюрьме? А за что? Не за что. Потому что я просто имею бунтарский дух. Я не умею мыслить. Я умею только сопротивляться и жаловаться. Это умонастроение. А нужно было просто любить жизнь. И оказывается, все эти маленькие детали, которые роковые, они сыграют совершенно обратную роль. Из этих маленьких вещей вырастает великая судьба. Есть же великие люди. Они умеют просто мыслить по-другому. И великие люди никогда не враждуют друг с другом. Вы никогда не видели, чтобы Иисус враждовал с Мухаммедом или с Иоанном Крестителем. И когда Иоанна Крестителя спросили, не ты ли Мессия? Писание говорит о Мессии. Ты Мессия? Говорит, что вы? Придет скоро такой, у которого я даже не достоин шнурки на обувь завязать. Он поклонялся ему, не завидовал никогда. Он любил. Они любят друг друга, великие личности. Потому что они знают, что такое дух, любовь. Что такое вечность, что такое знание. Приводит в знание, не приводит в невежестве. Они никогда не отвергают истину. Мы говорим, вот жизнь такая, вот неудача. Но мы сами отвергаем свою удачу. Вот в чем дело. Никто другой. Мы сами это делаем. Мы же хотим приятных вещей, а неприятных не хотим, но под лицом неприятных вещей аскезы приходят к нам очень важные и нужные вещи в жизни, как кризис. Если кто-то его правильно переживет, вы взлетите на много уровней выше в вашем сознании, в жизни. После кризиса можно обрести огромный успех в жизни, осознав свою природу неправильную, просто исправив свой менталитет, умонастроение. Это самое трудное. Думать по-другому. Ум в добродетели бывает, ум в невежестве бывает, ум в страсти бывает. Разные умы настроения и разные судьбы отсюда, разные пути. Мысль означает ум. Мы сами выбираем себе будущее. Вот я стану богатым человеком, у меня будет такая машина, будет такой дом, будет такая жена, у меня будет такой счет в банке. Мы выбираем такую жизнь, но мы не знаем, какой путь к этому. Если бы знали, какой к этому путь, мы бы никогда не выбрали такую цель. Вот в чем дело. Поэтому что нужно выбирать? Не такую конкретную цель, а путь нужно выбрать. Вот вагон люкс, а вот вагон общий. И общий вагон, где не так уж комфортабельно. Там много народу и жесткие полки. Но он идет по назначению. Туда, куда нужно. А люкс, там люкс, конечно, но он идет не по назначению. Что выбираете? Ну, вы, конечно, скажете здесь, конечно, я выберу общий вагон, мне же нужно туда. Но почему же в жизни мы так не поступаем? В жизни мы все выбрали вагон люкс, который не идет по назначению. В ведах это называется шреяс-преяс. Сейчас я объясню. Шреяс-преяс. Две цели существуют. Преяс означает сиюминутная какая-то цель, которая дает мне сиюминутное какое-то счастье. Преяс. Например, сегодня я планирую цель сходить в ресторан и пообедать, поужинать. То есть. Называется преяс. О, сегодня у нас там концерт, пойдем туда, хорошо, денемся. Да, вот сегодня, мы на сегодня есть план, как мы будем счастливы. Преяс.
И мы планируем преест, 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 преест. А шрейс означает дальняя цель, которую нужно видеть. Смысл, то есть, жизни. Если мы в будущее ставим цель преест, а не шрейс, то путь будет отвратительный к этому. Потому что мы знаем, что преест поддерживается шрейс высшей целью, не наоборот. Если мы идем путем преест, приятных, настанет время, когда нам уже все отвратительно стало уже. И все эти наслаждения, все эти люди, все эти деньги, все эти машины, все эти проститутки, Да, вот все же вот так вот моя жизнь, понимаете. Жить не хочу уже. Это путь преест. Но на пути шрейс потерь никогда не бывает, потому что что бы ни случилось в жизни, вас не беспокоит приятное, неприятное. Вы не думаете так, не мыслите таким образом, потому что вы знаете, чего должны достичь. Итак, люди великие, они знают, что нужна аскеза. Нужно сосредоточение на цели. Нужно иметь терпение. Это йога. Это не то, что сверхусилие. Я приводил пример, помните, кто-то... А, здесь много новых людей. Все великие люди, они были йогами фактически. Если с точки зрения ветра смотреть великих людей, они все были сосредоточенными йогами. Они могли контролировать ум, управлять умом. Однажды Эйнштейн встретил своего друга на улице, идя с работы на обед, по-моему. И они разговорились на полчаса о чем-то. Через полчаса Эйнштейн спросил друга: «Ну все, до свидания, мне нужно идти. Только, пожалуйста, напомни мне, откуда я шел. С работы домой? Или из дома на работу? Потому что если я шел с работы домой, то я еще не пообедал. А если из дома на работу уже иду, значит, я уже поел». Он даже, ему было все равно, он не замечал этих вещей, поскольку был поглощен совершенно другими вещами. Но если этой цели шреяс нет, то очень важно становится, единственное, сытый желудок или не сытый, и насколько сытый, и чем сытый, и как работает селезенка. И все это важно, все это тревожит, все это беспокоит. Мы работаем на лекарства, на комфорт, на безопасность. Смысл жизни меняется, вдруг отсутствует со страхом. Это просто, просто погрузить сейчас в свое тело, и вы сейчас вдруг почувствуете страх. Там такие тонкие сосуды, знаете, и сердце стучит. И какой-то тромб, оп, и вам конец. Прямо сейчас, может быть, понимаете? А сердце может становиться прямо сейчас тоже, ой, боже мой. А если там инсульт, и все, и скорую вызывай. Сосредоточьтесь на теле, пожалуйста. И вы увидите, что это паранойя постепенно развивается. Люди, сосредоточены на себе, постепенно становятся параноидальными, синдромы проявляют. Потому что страх жизни, а что завтра, что послезавтра. Нет, 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 нет. Один человек устроился моряком на корабль. Там это сейнер, не знаю, история с ним. Ну, в первый раз вообще, представьте, вышел в море. Но он там романтику представлял, как обычно, морскую. А там шторм настоящий. Пятиэтажные волны начались, это вот их корабль-то этот, эссенер, он там стал весь трещать, гнуться, деформироваться вот на этих волнах. Там, вот, знаете, он вздымается вот так, потом вниз, это его захлестывает, то наверх. И если вы первый раз попадаете в шторм, вы сразу почувствуете панику в уме. Это будет мощнейший шок вообще. Не были в шторме, вот реально. Можете посмотреть такие съемки даже штормовые. Вы будете в ужасе, как вообще корабли ходят вот в Тихом океане, в Атлантическом океане. Но на самом деле это привычное дело для моряков, уже опытных. Как? И вот он, увидев этот ужас, прежде всего ему было плохо чисто из страха, конечно же. А вторая проблема – тошнила. Что земля из-под ног, это качкой. И вот он, представьте, никакой. Схватился за эту мачту вообще. И из него там все это вот идет, и в этом страхе, в этом ужасе, он просто, не знаю, молится, не знаю, в таком состоянии невменяемом. И при этом он вдруг замечает, что вся остальная команда бегает по палубе и занимается работой. Никто, знаете, там не молится, не берется за мачту, все работают. И в конце концов кто-то не выделил из команды и пнул его ногой, говорит: что ты здесь вообще? Иди помогай вообще. И пинками раз-раз заняли его работу, и он забыл про качку и про шторм. Шрейс-прейс. Как можно в такой ситуации что-то делать? Как я могу что-то делать в этой компании? Они меня не любят, они меня не обижают. Мало приятных слов говорят. Я пойду туда, где приятно. Мне можно обниматься, кушать сладости, запивать шампанским, смотреть в глаза. Не так ли? А долг выполнять, вот что важно, чтобы не замечать все эти вещи. И когда человек выполняет свой долг, говорит, если вы работаете, исполняете свой долг, вы счастливы, вы приходите с работы домой и говорите жене, ну что, ужин есть? Она говорит, ну еще нет. И вы не раздражаетесь, потому что вы выполнили свой долг сегодня, вы удовлетворены внутри. У вас не будет раздражения, мужчины. Если вы выполняете свой долг ежедневно, вы никогда не будете неудовлетворены. И даже когда вам дают простую пищу, кусок хлеба и стакан какого-нибудь напитка, вы будете счастливы абсолютно, потому что вы выполнили свой долг. Вы не заметите этого. Но если долг не исполняется, или вы не на своем месте, вы никогда не почувствуете удовлетворение. Всегда будет мало, мало, мало. Домой даже прихожу, жена не может по-человечески приготовить. Даже поднести по-человечески не может. Как-то вот все не так она делает, понимаете. Все раздражает. Потому что долг не исполняется. Человек не удовлетворен, потому что не следует дхарме, долгу. А дхарма означает жертвенность. Если вы этот день прожили для себя, вы будете несчастливы. Если вы этот день прожили для других, вы будете счастливы. Вы даже ничего не попросите, потому что и так все хорошо. Жить ради других, жертвенность. Где же кризис? Однажды полубоги и демоны заспорили во Вселенной. Кто из них лучше? Кто могущественнее, кто культурнее, кто образованнее и так далее. И спор уже начался, знаете, переходить на вражду, там они уже сражаться были готовы. Как вдруг кто-то сказал, ну хорошо, давайте не будем сегодня враждовать. Давайте все цивилизованно решим. Давайте пойдем спросим нашего праотца, Творца Вселенной Брахму. Пусть он решит, кто из нас лучше. Он отец, он знает. И все пошли к нему. Все были уверены, что они лучше. И спросили, Брахма, скажи, пожалуйста, у нас тут спор. Кто из демонов или полубогов, кто лучше? Ты знаешь тех и других. Ты скажи беспристрастно. Ты отец всех нас. И Брахма сказал, да, сложный вопрос. Тут нужно соревнование. И кто выиграет соревнование, тот и будет лучше. Ну что ж, справедливо, все согласились. А какое соревнование? Кто больше и быстрее съест? Ну, демоны сразу обрадовались. В этом плане мы превосходим полубогов. Они контролируют чувства, они в этом не очень квалифицированы. А мы можем есть сколько угодно и пить сколько угодно. Нам искусство знакомо. Они думали, что они так выиграют состязание. Но одно было условие поставлено Брахме. Ваши руки будут привязаны к палкам. И они будут сгибаться в локтях. Вы будете есть прямыми руками. Вот так. Каким-то образом вы должны научиться. Вот при таких условиях только. Можно, кстати, попробовать. На следующей лекции мы такие палочки привяжем, и раздадим пищу. И посмотрим, как мы справимся с этой задачей. И вот эти демоны были первые. Они сели, стали бросать эту пищу, как-то ловить ее, как-то вот спускать сверху вниз. И все были вот измазаны, все были озлоблены, как-то вот не все попало в рот. И были раздражены, неудовлетворены. Ну ладно, ладно, пусть эти полубоги попробуют. У них тоже ничего не получилось. Дурацкие какие-то условия, они сказали. Но полубоги ни крошки не потеряли. И быстро все съели. Как? Вы знаете, они просто кормили друг друга. Оп, 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 оп. Вот и вся разница. Вот и весь кризис. Кому-то плохо? Помогите. Кому-то несчастье? Помогите. Не занимайте деньги, а просто помогайте, сколько можете. Занимать не нужно. Не нужно долгов образовывать и кредитов. Оставайтесь свободными. Просто помогайте друг другу. Кто это все придумал? Долги. Конечно, это бывает. Бывает что-то не избежать. Но это не обязательно. Можно просто помогать друг другу. Итак, если мы настроимся таким образом, мы увидим, что кризисы на самом деле не существуют. Во внешнем мире тоже. Вы просто его не заметите. Если вам кто-то скажет, так, пережили кризис. Скажите, какой кризис? Не знаю, я не чувствовал особенно никакого. Я встречаю таких людей, они живут такой простой жизнью, просто помогают друг другу. Даже во время войны, знаете, они переживали даже войны таким путем, просто помогают друг другу, это известно. И когда люди не хотят помогать друг другу, начинается кризис. И когда люди в семье не хотят помогать друг другу и служить, начинается кризис. И когда дети не хотят помогать родителям, начинается кризис. Когда родители не хотят помогать их судьбе тоже начинается кризис. Если каждый преследует только свои цели, это называется кризис. Или дисгармония, или нарушение обмена веществ в обществе. Скопление шлаков. Что такое шлак? То, что уже не усваивается организмом. Это люди, которые чувствуют, что они не нужны обществу, не нужны семье, не нужны профессии. никому не нужны. Это шлак называется. Я становлюсь шлаком, представьте себе. Мертвецом фактически живым. Асоциальным, без семьи, без поддержки, без любви. Результат очень плачевный и болезненный. Поэтому, собственно говоря, от этой практики русских людей остановили только то, что нужно повторять. Мантры индийские, они говорят. Вот и все, что их останавливает. Вся философия приемлется. Когда мы говорим в России, все русские люди согласны с этим. От сердца буквально. Но когда мы говорим о мантрах, тут сомнения у них. А можно как-то вот по-русски, знаете, вот. Хорошо. Традиция. Нас волнует традиция. Давайте поговорим о традиции. Традиции тоже касаются кризиса. Кризисы везде. В Ведах дается пример манго, когда описываются законы традиции. Манго. Интересный пример. Интересный фрукт. Это целые огромные деревья, красивейшие, раскидистые. Красивые листья, красивые цветы, плоды. Это царь фруктов, манго. Лучший из всех. Конечно, когда вы спелый его принимаете, настоящий. Но он годится и неспелый для разных целей. Для ароматизатора, для различных приправ очень хороший. Даже когда только он завязался, этот плод, аромат у него полноценный уже. Вот это начало традиции. Сначала цветок. Это уже хорошо, смотрите, это начало. И, конечно, если такие цветы, вы ожидаете, что там плод. А плод еще лучше. Этот запах, он просто обворожителен. И этот ветерок разгоняет весной запах манго. Вы просто опьянеете. Невероятно удивительный аромат. Уже получаете такое вдохновение, такую пользу. А дальше что? А дальше он созревает. А вкус-то какой? Ну, конечно, там одно неудобство. Кость огромная. Вот такой фрукт и вот такая чуть-чуть кость. Один святой вырастил манго без косточки и без кожуры в Индии. Нам то место показали. Там очень толстая кожура и огромная кость. Поэтому все жалуются, ну что за манго вообще? Ну, тут такой огромный, и все кончился уже. Ну, что такое? И он также очень наполнен витаминами. Если вы съедите слишком много манго, вы потеряете сознание. Слишком много манго сразу есть нельзя, если вы из него никогда не ели. Может, закружится голова, можете упасть в обморок. У вас пройдут такие круги синие в глазах. То есть такая сила витаминов, что вы должны к этому привыкнуть еще. Это манго. И вот когда уже сам манго на ветвях, дерево тягчено, это вообще, знаете, праздник. Все бросают и едят только манго в Индии. Это сезон манго называется. И кругом просто ведрами все рынки засыпаны. И даже нищие просят у вас не денег на рынке, а манго. Их ничего не интересует. Потому что это очень полезный фрукт и самый вкусный. Но что происходит потом? А потом он начинает превращаться в какое-то странное месиво. И вам уже приходится не принимать его целиком, а искать то, что годится в пищу. Вы не можете уже принимать его целиком. А еще немножко позже это месиво превращается в чистый яд. Вы умрете, если съедите такой манго. Это пример с традициями. Поэтому не зря мы сейчас пошутили. Что же русские такие традиции? Русская водка, что ли? Да вы умрете такие традиции, если пойдете таким путем. Что происходит? Сейчас нужно думать не о традиции, а как потушить пожар нужно. Как погасить все эти источники беспокойства. И на самом деле традиция одна – это любовь. Это любовь к Богу. Нет других традиций. А уж как вы назовете Бога – это уже другой вопрос. Вопрос сердца. Имен огромное количество. Собственно, я об этом хотел завтра говорить. Сегодня мы говорим о том, как важно следить за умом. Но кто будет следить за умом? Мне кажется, в моем уме все в порядке. А кто что-то проникнет, чтобы навести порядок, оцените, подсказать мне? Ведь доступ к моему уму невозможен. Как вы подключитесь в мою сеть? Я же должен тогда откровенно что-то вам рассказать. А я и сам-то запутался. Скорее, я ищу опытного доктора, который за меня это все сделает, скажет. Поэтому обращаемся к ведам. Дорогой мой, что бы там сейчас ни было в твоем уме сложном, две концепции исправь. Ты не наслаждающийся и не господствующий в этом мире. У тебя есть долг, ради которого ты родился. Осознай его, и ты будешь счастлив путем жертвы. В корень нужно заглянуть. Это эти физические писания –
дают коренные ответы на эти вопросы. А в деталях нужно обратиться к тому, кто уже идет этим путем, имеет опыт очищения ума от зависти, от жадности, от национальных различий, дифференциации этой вот, или как называется, дискриминации также, различия, дискриминация различия. Все эти различия в уме находятся. И для ориентира они, может быть, полезны. Как концепция? Нет. Какая разница, человек черный или белый? Для ориентира мы скажем, а вот у того черного не спроси. Это понятно. Но как концепция, что ты черный, это оскорбительно. Ты черный, а ты белый. Считалось, что Америка справилась с проблемой расизма. Нет. Смотрите, все продолжается. Потому что телесная концепция осталась. При помощи материальной культуры нельзя это изменить, телесную концепцию. Все равно он черный, а я все равно белый. Но это лишь внешнее обозначение. Но это не должна быть концепция. Основа моего настроения. Основа моего настроения должна быть духовная. Что мы все живые существа, частички Бога. Из одного источника. Мы все живые. Факт. Если порежете руку белого человека, пойдет кровь и будет боль. Если порежете руку черного человека, пойдет кровь и будет боль. В чем разница? Боли и наслаждения те же самые они испытывают. Они также чувствуют всю жизнь и любовь, и счастье, и несчастье. У них есть брак, у них есть язык, и культура, и песни, и танцы, и религиозные представления, и философские мысли великие. У всех народов это есть. Если даже вы порежете лапу животного, пойдет кровь, и будет та же самая боль. Боли и наслаждения те же самые будут. И да, они тоже испытывают сексуальное наслаждение так же, и они так же едят наслаждение свою пищу. В чем же разница? Суть-то жизни одна. Это лишь концепции мешают нам понять. О, это животное, это концепция. Я господствующий и наслаждающийся. Он ниже меня, я господствующий, означает. А теперь я наслаждающийся. Я съем его и убью. Вот и все. Вот производная ума. Совершаются насилие, эксплуатация, потому что я господствующий, я наслаждающийся. Если человек глупее меня, у меня есть основания презирать его. Если человек беднее меня, у меня есть основания говорить, что он более глупый, чем я. Это концепция ума. Поддерживается для того, чтобы я был наслаждающимся и господствующим. Это говорят веды. Господство и наслаждение. Эти две концепции нужны устранить, очистить собственный ум и сердце от этих концепций. Кто же я на самом деле? Чем же заменить эту концепцию лучшей концепцией? Я слуга общества. Я слуга Бога. Я пришел, чтобы улучшить здесь что-то, а не создавать конфликты или возвышаться над кем-то. Я пришел служить и помогать обществу служить Богу. Почему говорим Богу? Потому что служа человеку, вас будет все равно эксплуатировать. Но если вы служите Богу, в служении человеку, вас не будет эксплуатировать никто. Потому что от вас будет исходить знание, счастье, любовь и блаженство. Вас не смогут эксплуатировать, когда вы в знании. Но когда вы просто служите какому-то человеку, он вас будет эксплуатировать. Поэтому недостаточно быть слугой общества, или слугой человека, или слугой животных, бороться за в мире животных, быть гуманным к животным. Нужно быть слугой Бога. Потому что он источник великого знания, объединяющего всех, устраняющего противоречия, различия. Если мы все частички Бога, то мы все равны духовно. Не может быть никакой эксплуатации. Мы уважать всех, даже собаку на улице, даже муравья на дороге. Вот это здравый смысл, это чистый ум. Это наш друг. Друг каждого такого ума, каждого живого существа. Он дорог всем, и все дороги ему. Вот это уже отношение. Вот это йога. Вот об этом речь идет. Не соизмеряйте это с какой-то телесной концепцией. Какая-то культура, русская, или индийская, или американская, берите суть. Потому что никакие пророки между собой не враждовали, не противоречили, не спорили. Люди это сделали, создали все. Поэтому кто создал кризисы? Люди, не пророки. Но они приходят всякий раз, когда наступают большие кризисы на планете. Завтра я об этом расскажу. Как все это устроено в мире именно. В нашей жизни, вот российской сейчас мы наблюдаем историю, этого недостаточно понять целого. Не должны думать, что просто получив образование в каком-то вузе, мы сможем понять, как устроена жизнь и учить других. Этого недостаточно знания. И так думать нельзя. Нужно получить большие знания для этого.
Потому что есть мировое движение, мировая гармония, и она нарушена. И приход различных пророков и святых, которые регулярно приходят в различных культурах, они связаны единой цепью, единым планом. Они знают друг друга все. И сейчас. Они не живут в мире смертных, они расположены в уровне вечности. Они оттуда действуют. Если вы прочитаете Коран, там написано, мы посылали Иису и Мусу и Марьям. Мы это делали. Они уже были когда-то. Но их не поняли. То же самое сказал Иисус, что Илия уже приходил, но его не узнали, сделали с ним, что хотели. Имею в виду Иоанна Крестителя, которого обезглавил Ирод. Они знают друг о друге. Они взаимодействуют. И они совершают жертву. И поэтому мир держится. Если мы подключимся к этой жертве, мы никогда не увидим кризиса ни в своей жизни, ни в обществе. Все будет благоприятно для нас. Но мы не должны этим гордиться, что мы лучше других, эксплуатировать и наслаждаться этим. Когда, пока мы едим мясо, нам трудно понять концепцию эксплуатации тонко. Это написано в Ведах, что два типа людей не смогут понять существование Бога. Это люди, которые убивают животных и поедают их плоть, первая категория. Вторая, кто помышляет о самоубийстве. Этим людям недоступно знание абсолютной истины. Поэтому, если мы хотим приблизиться к решению этих вопросов, конечно же, нужно очистить свою пищу, прежде всего, и отношение к живым существам. Начало кризиса в уме, в отношениях, в неправильной самооценке человека. Поэтому я слуга Бога, а у меня есть миссия служения. Я пришел, чтобы пожертвовать своей жизнью ради блага полного целого, отдать свои таланты и способности, и тогда эти таланты и способности начнут проявляться. Путь жертвы – прекрасный путь, великий путь. Это путь одаренных людей, которые получают эти дары постоянно сверху, откровения. Они пишут, они мыслят, они говорят. И благодаря этому мир может процветать и восхищаться всем этим. И мы можем получать это каждый человек, говорится в Ведах. Каждому это доступно человеку. Просто, если он этого желает. Но ум имеет природу упрямую, он говорит, упрям, силен, изворотлив. Его очень трудно контролировать. Как в Гите говорится, легче контролировать голыми руками ураган и ветер, чем ум. Я вам сейчас скажу, психологический прием. Не думайте о слоне. Как это возможно? Как только слово «слон» появилось, вы не можете думать о слоне, ведь это ум. Остановить его сейчас невозможно, он не слушает. Он действует как-то по каким-то другим законам. Ум силен, упрям, говорится, трудно его контролировать. Но он сравнивается также с локомотивом, с составом поезда, на полной скорости идущим куда-то в каком-то направлении, поэтому трудно остановить. Он уже пошел, все, к цели. Если вы встанете, чтобы остановить его, вас сметет просто. Вот. Ну, даже не заметит никто, понимаете. Просто мокрого места не останется. Шутки плохи. Йоги, чтобы остановить ум искусственным путем, медитирует сотни лет в пещере Гималаев в анабиозе. Это нужно умертвить все тело, в анабиоз погрузить. И сотни лет вообще отключиться от всего этого. Чтобы как-то научиться контролировать, остановить ум. И то не все успешны. Как же быть с вами, работающим здесь и так далее. Есть другой способ. Я завтра подробнее об этом поговорю. А сегодня лишь намекну. Этот локомотив, этот состав поезда, он дает неверное направление на полном ходу, говорится. Как мы все сознаем, но ход тоже задан. И как это остановить? Всю систему остановить невозможно. Но можно чуть-чуть повернуть стрелку на пути, так? И постепенно, постепенно, постепенно этот поезд на той же самой скорости, не меняя, разворачивается в верное направление. Указать путь нужно. Вот процесс какой. Не пытайтесь сразу остановить ум, вы просто умрете. Вы даже не представляете, что вы переживете, если вы вдруг остановите ум прямо сейчас. Потому что мы живем на волнах ума с самого рождения. Много жизней, миллионы жизней. Наше сознание покоится на волнах ума. И мы абсолютно доверяем этой природе, считаем, что это и есть наша жизнь, ум. Развлечения, формы, звуки, вкусы, касания, ассоциации, эмоции, слова, желания. Это все умственная деятельность. Это все иллюзия, говорят веды. Мы живем в собственном придуманном мире. Наблюдая реальность, мы ее понимаем совершенно по-своему. Иллюзия в уме.
мы все оценим совершенно не так. Поэтому не удивляйтесь, что результат странный всякий раз в нашей жизни. А знаете, как больно, когда ум останавливается? Знаете? Если вы 60 лет отдали какой-то работе, вы верили в нее, верили в этот строй, в вождей верили, в успех верили. Это было подтверждено философскими книгами, учениями. А потом выяснилось, что напрасно все это. И вот тут ум останавливается. Что вы чувствуете? Хуже смерти вообще. Хуже смерти. Неужели это так? Неужели такой колоссальный обман? Это говорят, бойтесь Майи, это обман. Вы не переживете этого кризиса в уме. Этот кризис – ничто в связи с кризисом в уме. Поэтому нужно жить с реальностью. А реальность такова, очень проста. Очевидно. Истина так проста. Нужна нам с вами чистая земля, чистый воздух, чистая вода, чистая пища и слова, и любовь чистая, и отношения чистые. Чистота – сестра божественности. Вот это начало понимания истины. Очистить нужно пищу свою прежде всего. Потом речь и поступки, а потом уже ум легче будет это сделать. Я могу думать плохо, но действовать хорошо. Общественное мнение, знания какие-то мне направляют. Стыд есть в конце концов. Меня может заставить эти энергии действовать все же правильно, хотя у меня есть склонность действовать плохо. Я могу контролировать ум при помощи, при поддержке общества или знаний каких-то. А сам по себе нет, не могу. Практика показывает, что во время каких-то бедствий, отключения электроэнергии в городе или землетрясений, люди грабят магазины всю секунду. Всю секунду забывают про законы. Все. Вот это ум человека. Но присутствие какого-то обстоятельства, они контролируют чувства и ведут себя как культурные. Малейший повод используется, оказывается, для того, чтобы быть наслаждающимся господствующим. Мы в таком же странном мире, если люди думают о себе, постоянно сидят. О своей жизни. Они записывают семинары. Что еще для меня нужно взять, чтобы я был счастлив для себя? Никто не записывает так, как сделать счастливым другого человека. Как сказать ему, чтобы он выполнил мое желание? Как повести так, чтобы он сделал так, как я хочу, в конце концов? Мы все торгуем, мы все заключаем какие-то торговые сделки в отношениях. Я извиняюсь, но это сатана. Эти торги. А где же любовь? Любовь бескорыстна. Это говорится не только в Ведах, в Священном Писании, потому что источник один. И высший любовник, говорится в Ведах, это Он, Бог. Вот какая истина. Истина – это любовь. И Бог – это живое существо. Это никакая не религия вообще. Это наука взаимоотношений. Религия – это намек на эту науку. Она не раскрывает всего. Но наука – это любовь к Богу в сердце прежде всего. Здесь. Вот он, храм настоящий где. Вот что нужно человеку познать, чтобы научиться жить в счастье. И быть источником счастья. Где же кризисы? Кто их придумал? Когда я приехал в Москву, мне предложили тему. Причем опросили многих людей, какая же тема хотите. Приезжает вот лектор. Зал там был на 900 человек. И люди попросили странную тему. Не ожидал такого. Причем новые люди в основном. Зачем Богу наши страдания? Думаю, ну интересно, интересно, какие у них у людей сейчас. Они думают про Бога, но в таком духе. Ну, в этом вопросе много можно что увидеть. И веру в Бога одновременно, и упрек какой-то, и непонимание, и вызов тоже. И интерес также, вопрос. Ну, интересная эта тема. Я еще приопросил, точно эта тема интересна? И сказали, да, да, мы хотим вот узнать, зачем Богу наши страдания. А я ехал на эту программу 3 часа в пробке в Москве. Да. 3 часа сидел в пробке. И опоздал туда вообще. И вот я говорю, зачем Богу наши пробки? Это я сразу сказал, и всем сразу стал ясно ответ на эту тему. Уже лекцию можно было не давать. Зачем Богу эти пробки, скажите? Кто их создал? Мы создаем все это. Он нам дает свободу выбора. И дает знания. И дает примеры великие. Но мы выбираем сами. И сами отвечаем за этот выбор. Материальная природа не милостива. Не думайте так. Она нас все равно накажет. За каждый наш поступок мы ответим.
будет либо награда, либо пряник, либо кнут. Она не милостива, она не прощает. Прощает он. А у нее другие функции. Она, что посеешь, что пожнешь. Это суровая жизнь называется, материальная природа. Она, конечно, мать. Как мать она права, она может быть сурово наказать, может учить сурово. Но она в этом смысле не милостива, она милостива по-другому. Если человек обращается к Богу, она становится милостивой, потому что он ее муж. А знаете, кто мы по отношению к природе? Дети. А почему она такая сурова к своим детям? Почему? Зачем нужны ей наши страдания? А вы пробовали? Я извиняюсь. Для ума это опасный пример очень. Но я сейчас скажу это. Потому что в шастрах есть это упоминание. А вы видели, как сын пытается домогаться своей матери? Я, наслаждающийся и господствующий. Вот реакция матери какая будет. А, это разве неправильно? Но если вы к отцу обращаетесь, и у вас здоровые отношения, мать все прощает и помогает. Вы тут как сыр в масле будете кататься просто. Все эти мирские, вот эти вот желания обычные, еды, сна, они автоматически будут исполнены. Какая мать не дает этого всего? Природа все дает. Если вы просто исполняете свои обязанности, вам не нужно страдать в этом мире вообще. Никому это не нужно. Не думать, что это нужно кому-то. Но это неправильные взаимоотношения. Мы не должны видеть эту природу, мать, как объект своего наслаждения и господства над ней. Она тоже личность. Вот это говорится, это извращенное сознание, это неправильное мышление, кризис в уме. Вот такие примеры описываются. Что касается вот таких критических ситуаций, говорят, а вот такая реальность описывается. А счастье, его нетрудно найти внутри себя. Далеко ходить не нужно. Да, если мы правильно слушаем и правильно говорим, правильно строятся отношения. И мы счастливы отношениями. Уже есть окружение. Семья, работа, близкие люди. Значит, и счастье рядом с нами, если мы правильно будем общаться. Но если мы думаем, я наслаждающийся, господствующий, и все вы инструменты для моего наслаждения, нет, мы никогда не будем счастливы. Мы это будем источником страдания для друг друга. Мы будем эксплуатировать тонко или грубо. Все мы ищем любовь. Хорошо, это прекрасно. Но не злоупотребляйте любовью. Не подчиняйте любовью друг друга, а давайте свободу друг другу при помощи любви. Свободу подниматься ввысь, вверх. Вдохновляйте друг друга. Напоминайте о высшем смысле жизни. Муж и жена, делайте это, потому что дети будут делать то же самое, что и вы. Вам даже учить не придется их, если вы будете жертвовать и помогать друг другу, они научатся этому с детства. Они поймут суть, соль жизни. Они будут лучше нас. Да, если даже вы несколько лет такой практики, такой жизни покажете им, уже они будут другими людьми. Если даже не просто будут вегетарианцами, они уже будут другими людьми с другим характером. Даже если простые вещи освоить, мы уже добьемся многого в социуме нашем и культуре. Поэтому, несомненно, наша жизнь продолжается, и в какой-то момент мы должны пройти эту семейную жизнь со всеми ее трудностями и подняться выше в своей жертвенности и стать гражданином мира, отцом, матерью для многих. Как наставники, как мудрецы, как любящие, мудрые люди. Любящие старики очень привлекательны и всем нужны. А злые старики? Вот видите. Значит, к этому времени мы должны стать в большей добродетели подняться. И тогда у нас есть высокое предназначение. А перед смертью мы должны быть максимально проявлены во всем своем величии. Что это великий уход называется в конце жизни человека, когда он исполнил все свои обязанности. Великий уход. Это пример для всего общества становится важным. Когда уходят великие люди, все общество чувствует это. И что? Оно продолжает их дело. Потому что это любовь. Оно только отплачивает им за их жертву. Они продолжают. Они это подтверждают просто их дело. Их уход. Поэтому святые люди говорят, не умирают. Они остаются в своих наставлениях. Никто их не забудет никогда. И все будут продолжать их дело. Вот такими мы должны стать для своих потомков. Достойно прожить и достойно умереть. Это путь к Богу. Потому что смерти нет на самом деле. Есть разлука. Это и все. На сегодня все, что хотел сказать. Теперь моя жена выйдет на сцену. Она еще не пела же. Вот, видите, она споет. Пригласите ее, пожалуйста.
Ваше небо.
Завтра будет еще. Но сейчас есть у нас, есть у нас время на вопросы. Осталось? И сколько? Кто-то следит за временем? 20 минут на вопросы. Пожалуйста. Можно устно или записки. Угу. Пауза на вопрос.
Поднимите руку, пожалуйста, кто хочет задать вопрос.
Екатерина, Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, как, за что удержаться, чтобы не свалиться в практике?
В практике, если вы говорите о духовной практике.
Да.
Как не упасть, не потерять?
Ну да. Спасибо.
Материальное положение, оно сравнивается со слепым колодцем в ведах. Один великий-великий Махаджан, великий святой, описывает свою жизнь в древних Пуранах. Он жил в далеком прошлом на планете и был воином. И когда он умирал, он умирал в йоге, находясь. Он был пронизан стрелами, был поражен стрелами. И он мог поддерживать жизнь в этом состоянии еще полгода медитации. Потому что ждал благоприятного времени, чтобы уйти. Он был йогом. И в это время к нему пришли цари как к наставнику. И стали задавать вопросы. Этот человек, пронзенный стрелами, лежа на этих стрелах, дал наставление, которое записано в Пуранах. Он сказал: вы знаете, в каком положении вы находитесь? Вы живете в этом мире, и вы не знаете, в каком положении вы находитесь. Представьте себе, говорит, человека, который заблудился в джунглях. Он идет олицетворение материальной природы. И вдруг на него напал тигр. И он спасается бегством. Он убегает, убегает, и тигр его преследует. То есть нам нужно очень много стараться, чтобы избежать опасностей, неприятностей, много трудиться нужно, не покладая рук в поте лица своего, чтобы поддержать свою жизнь, выжить в этом мире. В результате этого бегства он падает в слепой колодец в глухом лесу, в огромную яму. Слепой сухой колодец, вырытый когда-то, брошенный, очень опасно, потому что в глухом лесу вы уже оттуда никогда не выберетесь самостоятельно. Это верная гибель. Он падает в слепой колодец, но там внизу колодца лежит огромный змей, готовый проглотить его. Это просто время. Но ему посчастливилось. Он не упал в этот колодец. Он зацепился одеждой за корни дерева, выходящую наружу в этом колодце. И он висел, и сверху тигр пытался достать его лапой, а снизу змея раскрыл пасть, чтобы проглотить его. И там, над этой ямой, дерево росло. Из дерева сочился мед. И капал в эту яму на щеку этому человеку. И время от времени он брал эту каплю, и клал на язык и думал: а я все-таки хорошо устроился. Этот великий святой, будучи вот при смерти, он не думал, полгода он не думал вообще никаких чувственных наслаждений, он готовился к уходу, он был в этом другом сознании. Он рассказал, какое истинное положение любого человека в этом мире. Я говорю о положении. Это положение слепого колодца. Когда мы падаем в колодец, то мы не можем без помощи выбраться. Духовная практика означает, что мы получаем помощь, следуем. Духовная практика – это следование некоторым наставлениям, правилам в своей жизни. Это подобно веревке, которая спускается к нам в руках учителей. Они крепко держат эту веревку, потому что они на том уровне находятся, они не падают. Наша задача – держаться за веревку, следовать практике. И усилия сверху, усилия снизу дадут результат. Два усилия – сверху и снизу. Недостаточно только усилия сверху. Если сверху тянут, а вы не держитесь, ничего не получится. И также, если вы тянете, а снизу не держит, не получится. Нужно и усилие снизу, и помощь сверху. Поэтому держитесь за духовную практику. Даже когда вы чувствуете, что трудно, продолжайте ее. Нужно просто продолжать. Она не такая уж сложная. Это поддерживается общением хорошим. Если нам трудно, то, конечно, естественно, мы ищем общение, которое нас поддержит. Вот и все. Если мы будем общаться с вами всегда с успешными духовными людьми, мы всегда будем иметь силу и энтузиазм следовать хорошим вещам. Если мы общаемся с такими же неудачниками, как, скажем, в нашей жизни случается, то это не поможет нам. Вот один утопающий помогает другому утопающему. Помогает тот, кто выходит на сушу. Поэтому, общаясь с такими людьми, мы всегда будем иметь силу и поддержку. И настанет время, когда вам будет это нетрудно делать, естественно. Например, вегетарианство. Это естественно. Вам не будет это трудно в этом сознании. Вы можете отказаться от всех интоксикаций, вам это будет нетрудно. Потому что вы развиваете другое сознание, отношение ко всему. Это же духовная практика. Трудно оторвать космический корабль от Земли, а там в стратосфере ему нетрудно передвигаться. Там нет сопротивления и силы тяготения. Это здесь есть препятствие. Но если подниметесь выше, там легче, а там еще легче, а там свобода. Поэтому продолжайте получать поддержку, общайтесь и практикуйте, делайте, что можете, постепенно вы обретете силу противостоять своему уму и подчинить его, и направить туда, куда нужно.
Вопрос, записка. На кого или на что должна быть направлена жертвенность в нашей жизни?
На все. Жертва – это то, что удовлетворяет Бога, так описывается в Ведах. Жертва – это поступок, который удовлетворяет Бога. Если вы сострадательны ко всему живому, это называется жертва. Вы уже начинаете жертвенную жизнь. Сострадаете, любите, служите – это уже жертва. На все вокруг. Наша задача – принести благо всему, что возможно на пути. Но прежде всего, какое наивысшее благо можно дать человеку? Например, нищему можно дать денег, но он все равно останется нищим. Дать образование лучше и работу, и деятельность. Видите? Поэтому прежде всего распространяйте духовные знания. Получайте знания, распространяйте знания. Это самая лучшая жертва. Причем распространяйте их просто так. Не думайте о награде и выгоде. Не делайте на этом бизнес. Если люди благодарны вам и из благодарности, любви что-то дают, берите это для того, чтобы лучше служить. Но если кому-то нужна помощь, помогите. Но не давайте взаймы. Никогда никого не связывайте какими-то долгами и сами не будьте связаны. Да, пожалуйста.
Александр Геннадьевич, вы так убедительно и, в общем-то, точно сказали о том, что очень многие подражают европейским образцам в мире. Ну и, по сути, это всегда вторично, это всегда кич некий. И вы совершенно правы в этом. Но не в том ли привлекательность европейского идеала, что в Европе была эпоха Ренессанса, был гуманистический идеал, где человеческая личность была, собственно, вот, ну, если угодно, объявлена священной. И, может быть, вот именно в этом обаяние европейской культуры. Вот. И в этой связи у меня еще продолжение вопроса. Но ведь только с Богом-личностью может общаться человек-личность. Ведь поэтому, наверное, и уважение к личности – это необходимая компонента во взаимоотношениях с Богом. Спасибо.
Спасибо большое за такой вопрос и дополнение. И именно личность, живое существо, да, личные отношения. Что касается эпохи Возрождения – я считаю, что это было божественное откровение того времени. Но как эта традиция пришла в упадок, вот сейчас эта традиция осталась лишь в памятниках культуры и в музеях. Она уже как бы не находит поддержку в современной деятельности практически, ее нет. Но память остается, музеи остаются, архитектура, храмы великие, Нотр-Дам-де-Пари, не знаю, там собор Святого Петра в Париже, и в Германии тоже есть Дрезденская галерея и другие вещи. В Гамбурге тоже прекрасные храмы видели архитектуру. Это эпоха Возрождения, безусловно. Как вы думаете, в чем была ошибка того времени? Они осветили жизнь человека, возвысили его. Это было Возрождение, точно. Потому что до этого человек был угнетен религией. Червь земной. У тебя здесь предназначение страдать. Сейчас ты будешь в раю, а здесь ты должен страдать и гнить, и терпеть, и не сопротивляться. Что-то вроде этого. Ну, вы знаете, ведь время инквизиции, что-то еще, страшные времена. Мрачные времена, боже мой. Самый страшный момент – это религиозные вот эти вот жестокости. Костры из живых людей. Постоянно. Любая научная мысль пресекалась. Эпоха Возрождения, наконец, дали возможность человеку творить, почувствовать эти энергии, как бы свои ресурсы использовать, счастье. Но ошибка в том, что человека поставили на место Бога. Знаете, посмотрите Микеланджело. Давид. Его известна скульптура из мрамора, каждый знает. Вы думаете, таким был Давид? Никогда. Это образ гипертрофированный. Это образ Супермена уже. Давид – это юноша, пастух, играющий на лютне и поющий песни о Боге, очень нежный и юный. Вот тогда он убил Голиафа. А не будучи таким, знаете, Суперменом. Это другой образ совсем. Это гипертрофированный. Это была как бы намек на то, что человек могущественен. Вместо Бога. То есть образ человека выместил образ Бога. А у Бога не было образа как такового. Он был вымышленный. Конечно, Микеланджело тоже изображает его в своей капелле, Сикстинская капелла, или какая называется. Я сейчас уже плохо помню. Бог-отец, вот это творение, помните, из пальца Адам возникает. Бог – это такой очень мускулистый, тоже такой гипертрофированный образ старика. Потому что он самый старый по описанию. Но на самом деле Бог, он не старый, он вечно юный. Все, кто видел Бога, все говорили, что он очень красивый, хотя подробно его не описывали. Они все восхищались, и они обычно все умирали, когда видели Бога. Но до нас дошло, что не все говорили, он прекрасный. А Давид в своей песне сказал, что ты бел и румян, и волосы твои из чистого золота. Как Бог может быть стариком непривлекательным, скажи? В Ведах написано, что он всепривлекающая личность, всепрекрасная личность. Поэтому нельзя сказать, что человек прекраснее Бога и лучше Бога в чем-то. Нет, это частичка Бога, поэтому он такой прекрасный. Это нужно было связать с Богом его красоту, его творчество. Но с тех времен, с той эпохи постепенно люди отошли от Бога в своем творчестве, в человеческие ценности. Поэтому в итоге мы больше не видим поддержки этой культуры. Она осталась в музеях. Но как традиция она была величайшей. Это была традиция, это была эпоха Господа Чайтаньи Махапрабху в Индии. Одновременно эпоха Возрождения была в Индии в то время другого порядка. Мы завтра поговорим об истории мира с этой точки зрения. И что сейчас происходит, мы также сможем понять в результате завтрашнего экскурса. И как это для нас важно может, будет, потому что мы должны понимать влияние времени, чтобы жить правильно. Итак, до завтра. Спасибо большое. Время истекло.